православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии. Одиннадцать часов и 10 минут в Пензе. У микрофона Юлия Шевырева, за пультом звукорежиссера Нелли Павлова. В эфире программа Пензенской митрополии «Мир православия». Добрый день. 234 года исполнилось со дня рождения святителя Иннокентия Пензенского. Эта дата пришлась на 10 июня. Она не юбилейная, но речь идет не просто о человеке, а о первом святом земли Пензенской. Следующий, 2019 год, станет в Пензенской епархии юбилейным. В октябре исполнится 200 лет со дня кончины святителя. А ведь задолго до канонизации ему молились не только в Пензенской и соседних губерниях. Его память чтили даже на Афоне. За его короткую жизнь, я напомню, его земная жизнь была всего 35 лет, он сделал очень многое, и очень много интересных фактов связано с его биографией. Вот об этом будем говорить сегодня с секретарем научно-редакционного совета по изданию полного собрания творений святителя Иннокентия Пензенского, руководителем издательского отдела Пензенской епархии Евгением Белохвостиковым. Он войдет в студию через несколько минут, а прямо сейчас обзор основных событий Пензенской митрополии за неделю. Оставайтесь с нами. Седмица. Обзор событий недели.
В студии Владислав Балякин. Здравствуйте. В Пензе прошел благотворительный концерт «Дари детям радость». Сборы от него направят воспитанникам детского православного приюта «Серафим». Пансион существует 1.5 года. Он организован на средства благотворителей и призван помочь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Это первый подобный опыт сбора средств именно для православного приюта. Инициативу проявил фонд имени Святой Аллы. Пензенская епархия во главе с митрополитом Серафимом поддержала инициативу. Слово директору приюта Ольге Пронькиной.
Наступило лето, и детям нужно, конечно же, его провести с пользой, нужно отдохнуть. И для этого мы собираем сейчас средства. Вот для этого проводится благотворительный концерт, чтобы дети смогли съездить на отдых. Приютом мы называемся почему? Потому что издревле при храмах создавались приюты. У нас сейчас 10 воспитанников проживает, а вообще за время нашего существования через приют прошло у нас 35 детей.
У ребят, что живут в приюте, есть родители, но их семьи оказались в сложной жизненной ситуации. Благотворительный концерт – это жест милосердия со стороны не только православного храма, но и всех пензенцев, кто пришел в этот вечер в областную филармонию.
Во-первых, это прежде всего это благородное дело. Во-вторых, замечательный, я думаю, будет вечер. Мы посмотрим это, мы еще какой-то, поучаствуем в каком-то благородном деле.
Концерты эти нужны почаще, не один раз в год, а раз в 5 или 4. Для того, чтобы дети оздоравливались, лечились, чтобы было все хорошо у них.
Желаем детям счастья, здоровья. Самое главное, чтобы эти деньги пошли на пользу.
Многим семьям сегодня необходима помощь. Но приют «Серафим» при Успенском кафедральном соборе Пензы может принять максимум 12 человек. Сейчас там мечтают о новом доме, где смогут поселиться 50 детей, говорит иерей Виктор Сторжев, ключарь Успенского кафедрального собора Пензы и духовник приюта «Серафим».
Слово «благотворительность», оно делится на благое и творение. Значит, мы творим благие дела. И все коллективы, которые будут выступать, и те гости и зрители, которые придут посмотреть на эти коллективы, на этот концерт, они творят новое для себя доброе дело, которое действительно будет угодно Богу и, прежде всего, конечно же, полезно для наших детей.
На приглашение участвовать в благотворительном концерте откликнулись лучшие коллективы и солисты Пензы, и, конечно, детские танцевальные группы.
Седмица.
Колокольным звоном встречала Нижнеломовская земля правящего архиерея. В неделю всех святых в земле российской просиявших митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил божественную литургию в Успенском женском монастыре Нижнего Ломова. За богослужением молились священнослужители и прихожане, сестры и настоятельницы обители, игуменья Варвара. Божественные песнопения прозвучали в исполнении хора Пензенской духовной семинарии под управлением протоиерея Владимира Ольхова.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
10 июня – это еще и день памяти преподобомученицы Гермогены Кадамцевой, уроженки Нижеломовского уезда и постриженицы Успенского монастыря. В богоборческие годы она была изгнана с родины. В 1937-м в Москве ее арестовали и отправили в лагерь в Карелию, где мученица и скончалась спустя 5 лет. Об этом говорит глава Пензенской митрополии владыка Серафим.
Сегодня, прославляя эту дивную угодницу Божию, мы молимся, чтобы Господь сохранил наш град, сохранил страну нашу в мире и благополучии, утвердил в нас с вами веру христианскую. Мы молимся о том, чтобы прежде всего подвиг, который несли такие святые, как преподобно-мученица Гермогена, продолжался в нашей церкви и утверждал веру православных христиан. Аминь.
Духовенство совершило славление перед иконой преподобомученицы Гермогены. Затем на могиле священника Николая Балаховского, которая находится на территории обители, была совершена заупокойная молитва.
Седмица.
В музее тюремной истории в Наровчате установили поклонный крест на том месте, где в годы репрессий проводили массовые расстрелы. В скорбном списке, отмеченном на расстрельной стене, 37 фамилий, в их числе священники и миряне, понесшие наказание за православную веру в богоборческие годы, рассказывает директор музея-заповедника Александр Сахряков.
Потому что в последнее время, с каждым годом, все больше и больше приезжает в данный тюремный комплекс внуки, правнуки, и вот как поклониться, посмотреть, где производились расстрелы.
Здесь регулярно проводят экскурсии для местных школьников. Приезжают организованные туристические группы и из других районов области.
Седмица.
В рамках сработничества Барышской и Кузнецкой епархии Ульяновской и Пензенской митрополии в плане воспитания подрастающего поколения к ребятам из клуба «Пересвет» Жадовского монастыря приехал Кузнецкий клуб «Добрыня». Цель – открыть летний сезон игр «Страйкбол». В этом году к православным клубам присоединились бойцы 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая дислоцируется в Ульяновске, монахи Жадовского монастыря, добровольцы, бойцы ВДВ, профессиональные спортсмены, а главный день действующие лица – подростки. Им доверяют ключевые роли в игре, и именно для них и устраивают эти турниры. Общение между молодежью соседних регионов и обмен опытом между клубами – это главные цели встречи. И для Пересвета, и для Добрыни это также бесценный опыт, говорит доброволец Михаил Селиверстов.
Слава Богу, что мы сюда приехали, ну, повоевать и в первую очередь помолиться Казанской Матери Божией. Уже не в первый раз мы сюда приезжаем. Но с каждым разом мы вот смотрим, ребята приходят уже побольше, уже с других регионов, общие у них знакомства, переписка, как-то они стараются вместе решать или где-то встретиться.
Условия вообще приближенные к боевым, на самом деле все очень интересно, живо. Ну и, конечно, что касается подрастающего поколения, это им особенно необходимо, потому что в подростковом возрасте человеку нужно чем-то занять. А если это будет как бы военная подготовка, это и физическая подготовка, это, безусловно, все пригодится.
Последний этап игры – захват колонны с броневиком впереди. Холмистая местность прекрасно подходит для этой операции, как и старенькая Нива, переделанная под боевую страйкбольную машину. С этой задачей десантники-штурмовики справились на отлично, сумев вырвать боевую ничью. Слово иеродиакону Федору Цыпунову, руководителю страйкбольного направления клуба «Пересвет».
Ну, мы очень рады, что наши начинания активно поддерживают соседние епархии и даже кадры военные. В ближайших планах у нас создание объединенной команды по страйкболу для участия в межрегиональных соревнованиях. Но, однако же, главная задача нашего клуба и мероприятий, которые мы проводим, это воспитание подрастающего поколения.
В следующий раз договорились вновь встретиться в Жадовском монастыре. Каждая из сторон пообещала значительно расширить число своих участников.
Седмица. Продолжаем программу и приветствуем в нашей студии секретаря научно-редакционного совета по изданию полного собрания творений святителя Иннокентия Пензенского, руководителя издательского отдела Пензенской епархии Евгения Белохвостикова. Добрый день.
Добрый день.
Итак, святитель Иннокентий Пензенский. Первый пензенский святой, 200-летие со дня кончины которого будет отмечаться в следующем году. Сегодня это тема нашего разговора. Так как все-таки идет подготовка к юбилею?
Подготовка к юбилею идет пока полным ходом только, наверное, в издательском отделе. И в этом нет ничего нескромного, потому что, на самом деле, самое трудоемкое и времязатратное, я бы так сказал, дело, которое в Пензенской епархии по благословению владыки Серафима мы начали, это издание полного собрания творений святителя Иннокентия. Наука суеты и спешки не любит. Но я, наверное, к этому еще вернусь, а сейчас скажу, что уже формируется оргкомитет по празднованию 200-летия, и, конечно же, к этому подключатся и все остальные отделы и комиссии Пензенской епархии, потому что это действительно должен быть масштабный праздник, далеко выходящий за рамки церковной ограды, потому что все-таки святитель Иннокентий – это не только святой, я скажу, но еще и выдающийся историк и общественный деятель своего времени, действительно и член Академии Российской, а у нас историков-академиков из Пензы всего двое, связанных с нашим городом, это, собственно, Василий Иосифович Ключевский и архимандрит Иннокентий, когда он был еще архимандритом, когда его приняли в действительные члены Академии. Поэтому, конечно же, подготовка идет, пока большей частью научная, даже не издательская, но уже в активную фазу вступает и подготовка всех во всех прочих сферах.
Что значит научное?
Это подготовка текстов, прежде всего, и комментариев к собранию творений. Я напомню, потому что мы уже в прошлых программах, в прошлом году, если не ошибаюсь, говорили об этом, рассказывали. И так вообще люди интересуются, как идет подготовка, поэтому, может быть, кто-то в курсе из других источников, что в феврале 2015 года по, опять-таки, благословению владыки митрополита начали мы эту работу. Сначала просто сбор текстов, которые сохранились от святителя Иннокентия, они разбросаны и по изданиям, и по рукописям очень широко оказались. Потом уже начали обработку этих текстов, начали их комментирование, переводы, потому что святитель владел латинским в совершенстве, и, соответственно, это тоже отдельное целое вышло из этого эпопея. Вот. Поэтому научная подготовка – это подготовка текстов к печати, потому что даже еще назвать это, собственно, издательской подготовкой нельзя. Издательская – это все-таки уже верстка, уже подготовка к печати непосредственно, к типографии, а мы пока еще к этой сфере только приближаемся. Ну, собственно, идем по плану, потому что у нас план работы на эти 4 года, 2015-2019, был, мы пока в него укладываемся.
То есть, если я правильно понимаю, к октябрю 2019 года, не знаю, научную общественность православных верующих ждет многотомник о святителе Иннокентия.
Не совсем так. Ждет, с одной стороны, ну и так, и так. С одной стороны, девятитомник его трудов. Я все-таки надеюсь, как бы, на своих коллег и на молитвенное предстательство святителя, которому как-то хочется верить, что тоже будет приятно, что мы его труды достаем и делаем общедоступными. И плюс к этому еще в двух томах предполагается издать его подробное жизнеописание. Потому что жизнеописаний святителя за 200 лет накопилось, ну, не то чтобы много, но все-таки несколько штук есть. И некоторые из них по-своему просто прекрасны, дореволюционные особенно, но это все краткие жизнеописания, а вот подробного, максимально возможно подробного, еще не было. И это тоже как бы часть проекта, часть того, что предполагается к этому знаменательному юбилею сделать.
Ну, то есть в целом получится 11 томов?
Ну да, если считать в целом, то да.
Если мне память не изменяет, у Пензенской епархии за 200 с лишним лет ее существования не было такого масштабного издания?
Ну, я скажу, что вообще в Пензе-то не предпринимались попытки издания полного собрания творений, потому что это, конечно, ну, я бы даже сказал, да, это, конечно, амбициозный такой проект, замахнулись. Серьезно теперь приходится оправдывать уже, наверное, чье-то доверие людей, которые ждут и верят, что это получится. Поэтому это, конечно, такой серьезный эксперимент. Получится ли, с одной стороны, у издательства Пензенской епархии это потянуть, с другой стороны, и вообще полных собраний творений русских святых, ну, в полном смысле слова даже и нет, потому что некоторые так называются, но на самом деле, вот, чтобы как мы собираем вплоть до всех его записок, вплоть до всех его административных документов, резолюций, настолько полный, еще никого из русских святых не издавали. В том числе почему? Не потому, что ни у кого не было такой идеи, просто все другие великие святители, они, как правило, прожили серьезно дольше, в два раза, чем святитель Иннокентий, больше все-таки. Как правило, святители – это уже люди, которые до старости дожили. И, конечно, от них остались десятки томов, если это полностью издавать. Будь то святитель Филарет Московский, ближайший друг юности святителя Иннокентия нашего, будь то Феофан Затворник или Игнатий Брянчанинов. Это, конечно, далеко не 9 томов. Может быть, поэтому пока еще только подступаются к этому.
Вот в связи с этим я хочу привести все-таки один интересный факт, который мне удалось найти, когда я готовилась к этой программе. Сочинение святителя Иннокентия Пензенского есть в епархиальной библиотеке, которую собирал апостол Америки и Сибири святитель Иннокентий Вениаминов.
Да, это действительно так. Ну, я не могу, конечно, сказать, сохранились ли они в этой библиотеке до сих пор, что сейчас себя эта библиотека представляет. А суть истории в чем? Святитель Иннокентий, тезка нашего Иннокентия Пензенского, Иннокентий Московский, в бытность свою в Северной Америке, тогда еще, когда Аляска принадлежала Российской империи, он выписывал, формируя вот эту вот аляскинскую епархию, епархиальное управление, все нужное, потому что он действительно был первым просветителем этих мест, формируя библиотеку, он заказывал, какие считал нужным, сочинения с материка, что ли, как это правильно сказать, в общем, из Центральной России, из Петербурга. И в том числе, узнав вероятность какой-то периодической печати, или, может быть, из писем, что вышло только что, если быть точным, это 45-й и 47-й, 1800, конечно же, 45-й и 47-й годы, вышло новое трехтомное издание Иннокентия Пензенского, его трудов, он попросил, как непременно нужное, это прислать ему на Аляску. Этот факт, кстати, обнаружился в его письмах, тоже не так давно вышло собрание творений, правда, неполное, Иннокентия Московского, в том числе вот с этим письмом. И вот когда как раз я изучал, как вообще делаются подобные издания, я-то это собрание штудировал на предмет, ну, так скажем, образца, как лучше сделать, потому что тоже очень хорошее издание, которое в издательстве Московской Патриархии подготовили по заказу Якутской епархии. И вот помимо образца как издания, я еще нашел такой интересный факт, что действительно, оказывается, и на Аляске были труды Иннокентия Пензенского.
Ну, то есть, это уже доказано, да, что так оно и есть.
Ну, конечно, да. И я бы сказал, знаешь, даже не столь ценен факт, доехала ли посылка с этими трудами, сколько ценен факт, что Иннокентий Московский, тоже великий святой XIX века, он знал и ценил труды Иннокентия Пензенского, потому что иначе бы он не стал их выписывать. Он не все подряд выписывал, он понимал, какой путь этому грузу предстоит проделать, он отбирал только то, что он действительно необходимым считал.
Ну, я замечу еще одну деталь, то есть слава об Иннокентии, о трудах Иннокентия Пензенского, еще раз повторю, несмотря на его столь короткую земную жизнь, 35 лет всего прожил человек на этой земле, всего 35 лет, она без глобальной сети интернет, да, без каких-то особенных других электронных связей, да, она из Центральной России, из Москвы, из Пензы дошла до Америки, до Аляски.
Это действительно так.
Ну, вот такой интересный факт. Это было такое небольшое отступление. Мы продолжим. Что, на твой взгляд, самое интересное и, может быть, даже самое полезное в творениях святителя Иннокентия, который ты сейчас готовишь к изданию, для людей? Зачем это им?
Я действительно размышлял и о том, насколько это полезно, практически полезно, насколько это будет востребовано, и на самом деле из этого всего, что самое интересное и полезное. Но тут две части, я, наверное, начну с общей мысли по этому поводу. Я убежден, что надо дать хотя бы людям возможность познакомиться с этими трудами. Потому что сейчас, давайте честно, например, главного труда начертания церковной истории в Пензе нет вообще. В Москве это и в Петербурге это есть в нескольких буквально
главный
библиотеках.
Главный труд перебьют себя святители Иннокентия,
да,
так?
Да, конечно. Угу. Вот. Это есть в читальных залах нескольких библиотек, где-то, может быть, даже в отделах редкой книги, ну, потому что это все издание самое позднее, это 1857 год, конечно. Вот. И то это уже искаженное, исправленное не в авторской редакции издание, а авторское издание – это 1817 год. То есть, если человек даже этим заинтересовался, а я уверен, что это не миллионные тиражи и не миллионы читателей, но тем не менее, он есть, конечно же, интересующийся этими вопросами читатель, я уверен, что у него хотя бы должна быть возможность с этим познакомиться. То же самое. Если можно сказать, что «Начертание церковной истории» – это все-таки очень объемный и специфический такой труд, который, наверное, людям, которые больше интересуются церковной историей, будет интересен. Но вот, например, проповеди – это такой жанр, который намного проще, понятнее, доступнее, меньше, естественно, по объему. Но проповеди, опять-таки, разбросаны по периодике. Проповеди, которые можно найти в интернете, это уже сильно отредактированный, искаженный, и, в общем-то, это не авторский текст, не совсем то, что писал Иннокентий Пензенский. И опять-таки мы понимаем, что проповеди, которые многие могли бы почитать и извлечь пользу для души, потому что у него действительно есть очень интересные глубокие мысли, к которым надо, конечно, еще иногда дойти, которые, может быть, иногда стоит один абзац там по два раза прочитать, но оно будет вознаграждено. Так вот, эти проповеди фактически нигде не собраны. И фактически, вот, задавшись целью почитать проповеди, которых и всего-то сохранилось меньше 50, я понимаю, что у современного читателя нет такой возможности. То же самое, переходя к тому, что, на мой взгляд, самое интересное. На мой взгляд, самое интересное и ценное – это все-таки письма святителя Иннокентия, которые он не предполагал к печати, которые он писал частным лицам. Уж точно не думал, что их будут публиковать. Но он их писал намного более живым разговорным языком, чем проповеди, потому что проповедь – это все-таки определенный жанр. Он очень твердо соблюдал законы этого жанра, ориентировался на старших современников, поэтому в проповедях язык более архаичный, а вот в письмах – это живой разговорный язык начала XIX века. Разговорный язык с тех времен не так сильно устарел. Если мы вспомним Грибоедова и Пушкина, вполне себе современный язык, а это вот как раз тоже
то время. То самое время.
Ну, конечно. А вот письма, те собрания писем, которые выходили, я скажу, что это, конечно, все очень печально. Это отрывки, иногда, причем вырванные из контекста, и поэтому вот свод писем, тоже их свыше 100 нам удалось в целом собрать. И это, мне кажется, то, что будет вообще наиболее востребовано и интересно читателю.
Скажи, а кому могло понадобиться искажать проповеди святителя Иннокентия?
И искажали, исходя из лучших побуждений. Старались осовременить. При изданиях середины XIX века, то есть это, например, вот как раз упоминавшееся мной издание 845-47 годов, которое Иннокентий Московский просил на Аляску отправить, вот там уже прошло всего-то еще 30 лет после того, как они были написаны, а редакторы уже сочли, что, как бы можно чуть-чуть осовременить. Нет у меня под рукой как бы проповеди, я бы мог пример привести. Условно говоря, какие-то старославянские выражения, церковнославянские. Какие-то, то есть, допустим, святитель употребляет и убо. Что такое убо? В общем, мало кто узнал уже тогда, но они заменили это все на и так. В общем, как бы стало вроде бы проще. Но местами, когда мы все-таки возвращались к авторской редакции, мы понимали, что просто, смысл-то изменили нечаянно. И все-таки, конечно, мы стремимся к тому, чтобы читать вещи так, как они были написаны. Тем же Пушкиным, Грибоедовым, святителем Филаретом Московским или Иннокентием Пензенским. Поэтому, конечно, мы сейчас хотим все-таки читателю дать возможность читать это в подлиннике, так скажем. Уж какие-то особо непонятные реалии или слова, мы их просто в комментариях обозначаем, что это такое, чтобы было понятно.
А справится современный читатель? Потому что сейчас мы еще дальше отошли от тех времен, когда писались эти вещи.
Я бы сказал так. Текст. Широкому читателю в плане вот прямо миллионов человек им не поможет и пересказ. Я не знаю, там может быть даже с какими-то вообще современными, модными, чуть ли не жаргонными словами. Им все равно это будет неинтересно, потому что неинтересно содержание. Здесь нет никаких иллюзий, это нормально, это не для... И как и во времена святителя Иннокентия, это было не совсем уж для всех, потому что он произносил проповеди, если почитать то, как он произносил, допустим, в своем родном селе Павловское, и как он произносил в Казанском соборе Петербурга, он понимал, что это разная публика, и он и то по-разному говорил. К нынешним слушателям он обратился еще с каким-то другим, наверное, словом. То есть тут у нас нет иллюзий, что это в каком-то виде может быть интересно и доступно вообще всем поголовно. Такой задачи нет. А тем, кому это интересно, конечно, это может быть доступно, конечно, это может быть понятно.
То есть вы ориентируетесь все-таки на избранного читателя или на широкую публику?
Мы надеемся на широкую публику, но понимаем, что как бы широта – это не всеобъятная, это не бестселлер.
Хорошо. Из 11 томов, из которых только 2 жизнеописания, 9 – это его труды. Написанные, да, за несколько лет, я не устану повторять, человек ушел из жизни в 35.
И это еще при том, что сохранилось далеко-далеко не все из того, что он написал.
Вот когда ты работаешь над этим изданием, какие тебя мысли посещают вот в связи с тем, что, ну, это, разве это не интересный факт? Когда он все это успел?
Я, на самом деле, часто задавался, особенно вот когда это еще шло волной, так скажем, вот новые материалы, о наличии которых никто и не предполагал. Я, на самом деле, часто задавался вопросом, как вообще это все можно успеть. Я вспоминал то, что его современники писали о том, что он спал по 4 часа. И все равно это не дает ответа на вопрос, и все равно мы приходим к выводу, что но без помощи Божией, как может быть не банально, это и просто прозвучит, но это нельзя на самом деле свернуть. При том, что одно дело объем. Ну, объем-то это одно, это одна сторона вопроса. В принципе, я не знаю, какой-нибудь плодовитый графоман сидит, пишет с утра до ночи, и он очень много может написать, это понятно. Но, во-первых, мы знаем, что святитель не только в затворе сидел и писал. У него была масса общественных нагрузок. Максимум перед назначением на Пензенскую кафедру на нем одновременно было 13 должностей. Некоторые из которых очень ответственные, очень объемные, как ректорство в Петербургской семинарии. Например, одной этой должности, в общем-то,
уже
кто понимает, уже хватило бы. Это одна сторона. То есть он еще и не только писал. И главным образом писал-то он свободное, так сказать, время. Ну, ночами, конечно же. Вторая сторона. Человеку без специального исторического, например, образования, без специальной какой-то подготовки, поручают написать всеобщую церковную историю. Как, ну, человек, которого даже образца-то не было, потому что на русском языке еще не было такой церковной истории, ему приходилось поэтому работать и с первоисточниками, и с работами западных, европейских историков.
То есть промысел Божий?
Ну, то есть, да, здесь без помощи свыше, здесь абсолютно очевидно, что он бы все это не справился, и важно, что он это прекрасно понимал.
Еще один интересный факт из жизни, жизнеописания святителя Иннокентия. В Забайкалье декабристу Михаилу Нарышкину для утешения посылали записную книжку с фрагментами из писем и проповедей Преосвященного.
Да, действительно так. Это одна из свежих, так скажем, находок, совершенно для меня неожиданных, в отделе рукописей Российской государственной библиотеки Ленинки. По именному указателю удалось мне найти вот в этой вот самой записной книжке. Там есть фонд декабриста Михаила Михайловича Нарышкина. Замечательный человек, которому ну как-то вот так сложилось, повезло. Он вернулся из ссылки, он дожил до старости, скончался уже в Центральной России. И действительно, в конце 820-х годов, если я не ошибаюсь, неизвестно, правда, кто, там есть у меня несколько версий, отправили записную книжку, часть листов были чистыми, он в них вписал свои духовные размышления на французском в основном языке, а часть уже были переписаны творения святых отцов, какие-то выдержки, какие-то из современной духовной литературы выдержки, в том числе выписки из писем и из проповедей Иннокентия Пензенского. И я скажу, что то помимо того, что, наверное, оно для него было духовным утешением, потому что декабристы все-таки, вопреки, как их представляли в советской литературе, они далеко не все были атеисты, безбожники, и для многих вообще духовно-нравственный смысл, в том числе восстания, он был очень значимый. Так вот, эта записная книжка, благодаря ей не только хочется верить, что Михаил Михайлович получил утешение в своей ссылки на каторги, но и мы получили две проповеди, которые нигде больше не зафиксированы.
Вот такая удача.
Да, то есть почти все из переписанного, это, видимо, было из печатных, ну, может быть, и из рукописей, потому что рукописные списки, копии створения Иннокентия Пенского были довольно-таки распространены в XIX веке. Но вот две проповеди, фрагмент проповеди на Благовещение и целиком слово на Пасху, причем ну, все понимают, что слово на Пасху – это очень важно для гомилетического наследия любого проповедника, они сохранились, насколько мне известно, только вот в этой записной книжке.
Потрясающе. Мы обязательно продолжим наш разговор чуть попозже. Я сейчас предлагаю сделать небольшой перерыв, чтобы послушать музыку, конечно же, духовную. И в нашем эфире, конечно же, прозвучит величание святителю Иннокентию Пензенскому в исполнении хора Успенского кафедрального собора Пензы регент Ольга Ростиславна Горшенева. Мы вернемся в студию через пару минут. Не переключайтесь. Вы слушаете программу «Пензенская митрополия. Мир православия». У микрофона Юлия Шевырева и Евгений Белохвостиков. Мы продолжаем разговор о святителе Иннокентии Пензенском. И вот о каком интересном факте, еще одном, который попали в наше поле зрения, когда мы готовили эту программу, я хочу рассказать. Портреты святителя Иннокентия украшали стены приемной преподобного Макария Оптинского и келью святителя Феофана Затворника. Вот говорит ли это такое было, да, как я
Конечно.
Понимаю, то есть это тоже
да.
реальный факт. Говорит ли это о значимости нашего святого, первого пензенского святого, я напомню, на вот таком общероссийском почитании?
Да, конечно. Но я скажу вот о чем. Ну, что касается связи Иннокентия Пензенского с Оптиной пустынью, это вообще отдельная тема, на которую подробно не буду говорить, скажу лишь, что в юности преподобного Льва Оптинского святитель Иннокентий своим заступничеством перед митрополитом Петербургским, перед оберпрокурором Синода князем Голицыным, как бы ему очень помог, когда ему угрожала ссылка из Валаамского монастыря. Он вместе с Филаретом Московским за него заступился, объяснил своему начальству, что то, о чем говорит будущий первый оптинский старец, основатель оптинского старчества, это никакая не ересь, это действительно православная традиция. Святитель Иннокентий был знаком с добротолюбием в переводе Паисия Величковского, учителя, основателя вот старчества, и косвенным образом получается, что и предтечи оптинского старчества. Вот, поэтому он знал об этой традиции, он на добротолюбие именно вот в этом переводе ссылается в своих трудах. Вот. Что касается преподобного Макария Оптинского, может быть, он слышал, конечно, и от старца Льва, потому что они были, может быть, не очень близко, но все-таки знакомы и знали друг о друге. Может быть, он слышал много от кого мог слышать, но тут важно, наверное, не только то, что просто Макарий Оптинский слышал о нем. В этом-то у меня, честно говоря, и не было сомнений. Но все-таки повесить портрет в приемной — это же как бы не всякого даже подвижника, о котором ты слышал, ты повесишь этот портрет. И это, конечно, говорит именно о почитании глубоком святителя Иннокентия, тогда еще совершенно далекого от прославления в лике святых, даже еще в некотором смысле опального, потому что все-таки, ну, история его ссылки в Пензу, она была известна, но она была известна в узких кругах, она еще не публиковалась в печати при жизни преподобного Макария. Вот это, конечно, о многом говорит. Феофан Затворник, который тоже в своих письмах пишет, что в бытность, когда он служил в новгородской семинарии, ему подарили писанный маслом портрет Иннокентия Пензенского, который тоже висел в его покоях в Вышинской пустыне. Опять-таки, я представляю, сколько ему дарили портретов. Сколько их у него было, о скольких подвижниках он знал. Как бы вот, например, тот факт, что у него просто там были труды Иннокентия Пензенского, это еще одно. То, что у него был портрет, и он в переписке как раз высказывал пожелание, к сожалению, оно не было исполнено, чтобы этот портрет с него снять, фотографический снимок и издать. Ну, это действительно говорит о глубоком почитании со стороны вот этих известнейших великих святых нашего пензенского угодника Божия.
Ну, это в первой части нашей программы мы говорили о том, что к октябрю будущего 19-го года готовится к изданию 9 томов собрания сочинения святителя Иннокентия и 2 тома его не просто полного, а полнейшего жизнеописания. Вот скажи, помимо этих 2 изданий, что еще планируется выпустить к юбилею?
Планы есть, но я, конечно, не возьмусь утверждать, что все сложится, как хотелось бы. Объясню, почему. Конечно, сейчас прежде всего наши усилия направлены, чтобы вот эти вот 2 издания, о которых ты сейчас сказала, чтобы осуществить их. Это на самом деле глобальные проекты, и я не могу сказать, что они на той стадии, чтобы уже вот с уверенностью сказать, да, все нормально, все время еще много, потому что времени, конечно, больше года, но для таких изданий это не так много. Вот, но вообще есть планы, и, может быть, хочется верить, конечно, что это и к юбилею мы что-то из этого успеем, но на будущее, например, хочется издать еще хронику жизни и служения святителя Иннокентия.
То есть по датам?
По датам, да, потому что все-таки это совсем другой жанр, это не жизнеописание. Такая хроника издана, например, по святителю Филарету Московскому. Замечательная вещь, очень удобная, очень полезная, чтобы понять вот как бы его хронологию всей его жизни, не заменяющая и не отменяющая жизнеописание, которых тоже довольно-таки много, которые есть. Вот, конечно, хочется выпустить, может быть, какое-то популярное издание избранных трудов, так скажем. Потому что, действительно, как уже говорилось, ну, 9 томов не все прочитают и не все приобретут, а вот под одной обложкой самые яркие проповеди, самые яркие письма, например, там что-то еще.
То есть избранные,
да,
фактически.
Это было бы полезно, и, опять-таки, оно не заменяет и не отменяет собрание творений. Вот, конечно же, тоже есть такой популярный жанр цитатник. То есть на какие-то яркие высказывания, афоризмы, на которые тоже был богат святитель Иннокентий в своих трудах, тоже их выбрать, дать боголюбимому читателю, так скажем, который, может быть, не осилит все целиком прочитать, но вот какие-то самые яркие цитаты. Вот. Конечно, ну я уж молчу, конечно, о том, что будут издаваться и акафист, утвержденный, кстати, недавно Священным Синодом, и календари какие-то подарочные, все прочее. Но это, само собой, об этом излишне говорить. Ну и, опять-таки, вот это уже из планов, которые надо будет постараться воплотить. Конечно, планируется хороший документальный фильм о святителе Иннокентии. Есть что снять, есть что показать. Места, с которыми он был связан в течение жизни, конечно, они и сами по себе прекрасны. Будь то Москва, Подмосковье, Петербург, Новгород, Тверь. Ну и, конечно, хочется, чтобы люди, зрители уже, а не читатели, с этим познакомились.
Еще один интересный факт приведу. Наш земляк, писатель-эмигрант, Роман Гуль, будучи в Нью-Йорке, как один из символов навсегда потерянной родины, вспоминал Спасский собор в Пензе, где, цитирую, «в склепе хранится гробница особо чтимого у пензяков архиерея Иннокентия». Конец цитаты.
Да, это действительно так. И это уже свидетельство не о каком-то глубоком почитании памяти святителя со стороны Романа Борисовича, ну, о котором мы можем догадываться.
Да? Изгнанник.
Но важно, что он это пишет. Да, об этом. Он пишет спустя десятилетия после того, как он последний раз побывал в Пензе.
В конце 40-х, по-моему. Да. Это.
То есть, ну, грубо говоря, там 30 лет где-то прошло. И в памяти у него остался собор. Ну, это естественно, потому что это архитектурная доминанта Пензы, ее центр был, это понятно. И то, что осталось в его памяти, что о чем славен собор, он славен тем, что здесь похоронен святитель Иннокентий. Вот это, мне кажется, показательно. Ну, и так оно и было, потому что, на самом деле, вот мы можем в периодике прочитать, великий князь Константин Константинович приехал в Пензу проездом на один день, поэт К.Р., он же. Куда его повели в собор? Его в том числе в усыпальницу Иннокентия завели, и он прочитал даты жизни и удивился, как мало пожил святитель. На, опять же таки, даже не на один день, на несколько часов проездом в 903 году в Пензе бывал митрополит Антоний Ватковский, первенствующий член Синода, петербургский митрополит. Направлялся он в Саров на торжество прославления Серафима Саровского. За эти несколько часов его завели всю в ту же усыпальницу поклониться праху Преосвященного Иннокентия. Еще не канонизированного совершенно, я опять же таки подчеркну, еще 100 лет остается до канонизации. Вот, то есть действительно это рассматривали как одну из главных святынь Пензы, хотя это еще пока были не мощи прославленного святого, а просто гробница, почитаемого в архиерее.
Что еще пройдет, не знаю, какие-то, может быть, акции или там мероприятия, которые в Пензе пройдут в 2019 году, когда исполнится 200 лет со дня кончины святого?
Тоже я скажу.
Работы,
да, планов много. Конечно. И, наверное, об этом уже можно будет поговорить ближе к концу, к началу следующего года, потому что я, конечно, больше могу говорить за свою издательскую часть. Но, тем не менее, есть в планах и проведение научно-практической конференции, посвященной святителю Иннокентию и его эпохе. Это важно, это нужно, прежде всего, наверное, нужно для семинаристов, потому что, конечно же, это на базе нашего вуза должно проходить. Есть планы, которые уже озвучил владыка Серафим, о том, что нам нужно как-то восстанавливать традицию празднования дня рождения святителя Иннокентия Пензенского, которая до революции была. Не как Дня памяти, конечно же, не так. Но, тем не менее, это тоже церковная традиция, тоже как праздновали не так давно, например, 700-летие со дня рождения Сергия Радонежского. Мы помним, у нас будет тоже юбилей, конечно, не такой крупный, 235 лет, но, тем не менее, круглая дата. Вот, это тоже будет отмечаться. Конечно же, это как-то должно отмечаться и на общегородском уровне, потому что, я снова скажу, это покровитель города на Суре, это первый наш святой, и это выдающийся человек, вне зависимости даже от того, что он канонизирован, прославлен или нет. Вот. По всей видимости, сложно сейчас, конечно, еще говорить, к какой дате, ко дню рождения, ко дню памяти будет это приурочено, но, вероятно, на будущий год нас ждет и перенесение мощей Иннокентия Пензенского из Успенского собора в уже достроенный Спасский кафедральный собор. То есть и здесь тоже планов масса. Да, еще можно упомянуть тоже, пока это, конечно, как тезис, но он уже с каждым месяцем обретает все более реальные очертания, возобновление деятельности Иннокентийского просветительного братства, которое было в Пензе до революции с 1884 года. И многие положения из устава которого, многие тезисы о его деятельности, они вполне применимы, вполне актуальны и сейчас.
Ну, то есть весь 2019 год для Пензенской епархии, а может быть и для всей Пензенской метрополии, пройдет под знаком 200-летия святителя Иннокентия.
Конечно же, и говорить. Я скажу даже и шире, чем Пензенская метрополия. Во-первых, потому что и в Пензенскую Саратовскую епархию, которую он возглавлял, входили нынешние практически вся Мордовия, практически вся Саратовская область, практически вся Волгоградская область. И вообще, конечно, по крайней мере, в Саратове очень почитают Иннокентия Пензенского и Саратовского. И поэтому, конечно, это за пределами Пензенской метрополии даже однозначно будет отмечаться. Я уверен, что другие регионы тоже присоединятся. Ну, а что касается весь год юбилейный, да, конечно, прежде всего с июня по октябрь, с дня рождения до дня памяти, от двух круглых дат до другой. Ну и весь год, да, конечно, весь год.
Потому что со дня рождения пройдет
Тоже 235 лет.
И еще один интересный факт, собственно, с которого мы и начинали эту программу, он свидетельствует о том, что память праведника чтили на Афоне. Я думаю, что не нужно православным верующим объяснять, что такое Афон, какое он имеет значение, какую он роль играет в православной жизни всего даже православного мира. Это так?
Да, действительно,
есть
это
какие-то
так.
Доказательства?
Действительно, вот эти публикации, которые в Петербурге, в Российской национальной библиотеке, попались тоже в переводчики нам, они были для меня, для самого, удивительны, потому что, ну, то, что за пределами Пензы-то почитали во всей России Преосвященного Иннокентия, это мы знали, но то, что даже за пределами России и даже в таком центре мирового действительно православия, как Афон, где, казалось бы, и своих подвижников, опять же подчеркну тогда еще, не прославленных. Сколько на фоне непрославленных подвижников, невозможно даже предсказать и угадать. Тем не менее, в двух изданиях встречаются упоминания, где в, например, издании Русского Пантелеимонного монастыря статья, посвященная почитанию имени Божия и отношению к этому в трудах святых и подвижников благочестия. Я не буду углубляться, наверное, кто историю Афона чуть-чуть знает, тот помнит, что там было такое течение, имяславие, которое было довольно-таки жестоким образом подавлено в 10-х годах 20 века. Не буду сейчас рассуждать о том, было это ересью, не было, это другая тема, и, в общем-то, это богословом, конечно, нужно не рассуждать. Но то, что человек, который, видимо, симпатизирует этому течению мысли, ссылается, в том числе цитирует труды Иннокентия Пензенского, причем цитирует, что интересно, по брошюрке, которая в 882 году вышла в Пензе, посвященная жизни Иннокентию. Это интересно, то есть эта брошюрка каким-то чудом до Афона добралась. И очевидно, что человек, который ее цитирует, он понимает, что для его читателей, то есть прежде всего для афонских иноков, имя Иннокентия Пензенского – это авторитет, на который можно опереться. И это, конечно, факт говорит о многом.
Мы уже сегодня говорили о том, что портреты святителя Иннокентия украшали стены в приемной преподобного Макария Оптинского, они были в келье святителя Феофана Затворника. Я знаю, что у тебя дома тоже есть портрет святителя. Как он появился и почему?
Да, это интересная тоже история. Конечно, о портретах разговаривать на радио несколько проблематично. Хочется, чтобы это люди видели, но мы уже неоднократно этот портрет новонайденные публиковали в пензенских епархиальных ведомостях. Да, действительно, одно из самых приятных для меня и знаменательных событий, что в рамках подготовки к 200-летию кончины святителя Иннокентия Пензенского удалось найти его прижизненный портрет, который хранится в музее-заповеднике Киево-Печерской лавры. И сотрудники, хранители этого музея-заповедника нам любезно его прислали по электронной почте. У нас теперь есть этот портрет, поэтому наша огромная благодарность научным сотрудникам из Киева, которые поняли нашу просьбу, нашу, то, что для нас действительно очень важно, пересняли, прислали, и теперь мы можем себе представить, каким же на самом деле в жизни был святитель Иннокентий.
Спасибо, Женя. Напомню, Евгений Белохвостиков, руководитель издательского отдела Пензенской епархии и секретарь научно-редакционного совета по изданию полного собрания творений святителя Иннокентия Пензенского, был сегодня в гостях у программы «Мир православия». Спасибо за участие. Желаем творческих успехов в подготовке издания, многотомного издания. Ждем его к октябрю следующего года. Ну а на этом у нас все. Эту программу для вас подготовили и провели Юлия Шевырева и Нелли Павлова. Всего доброго. Славия.